Меня зовут Сергей Сезоненко, я долганин по национальности, представляю Красноярский край или Таймыр. Таймыр – это вообще самый большой субъект Российской Федерации, где проживает 5 малочисленных народов. А в Российской ассоциации, которой я являюсь, приехал сюда от ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока, это РАЙПОН. Наша организация представляет 30 региональных отделений и представляет интересы 40 народов. То есть это очень большая организация с большим именно опытом. А мы также являемся членом ЭКОСОС, и также мы, получается, являемся постоянным членом Арктического совета.
Поскольку вы сейчас заговорили о народах Севера, интересно, как изменилась или меняется их жизнь в связи с изменением климата?
Да, мы вот такие темы очень хорошо раньше изучали, были целые консультативные советы именно в рамках Арктического совета с участием представителей из стран Норвегии, Финляндии, где мы как раз обменивались опытом, потому что в Финляндии хорошо развитые космические лаборатории, ну, они полностью изучают именно ситуацию с изменением климата, температурные режимы, и мы сами как представители тех, особенно оленеводы, которые ведут традиционный образ жизни, кочевые, они тоже рассказывали, как происходят определенные изменения, которые они видят. Как происходит именно изменение новой тундры, где уже начинается все-таки таяние вечной мерзлоты. А это может тоже играть свою роль, потому что вечная мерзлота, она очень многого таит неизведанного, как говорится. И иногда непонятно, что может проснуться из той вечной мерзлоты, которая находится. Потому что, когда идет растепление грунта, то фактически то, что спрятано десятки тысяч лет было под землей, может когда-то проснуться. То очень важно, когда происходит работа на территории, где работают коренные, важно также проводить рекультивационные работы, именно восстанавливать тундровый покров. Важно, необходимо и сохранять природу и для будущих потомков.
Еще одна из проблем, которая традиционно волнует организации, связанные с коренными народами, это сохранение языков. Вот что вы можете рассказать сегодня по этому поводу? И вот есть ли среди молодежи, наблюдаете ли вы среди молодежи какое-то вот стремление сохранить языки, которые вот исчезают? Это естественный процесс.
Ну вот здесь, если брать нашу страну, Россию, вот именно очень много проработано механизмов и программ. Ну, даже, к примеру, Таймыр, у нас и проработан такой механизм, как кочевая школа, где даже определенно в тундровых условиях обучают именно молодежь, уже специалисты выезжают, проводят дистанционное обучение для маленьких детишек. В принципе, проработано очень много своих букварей, книг. Сейчас разрабатываем уже современные словари, электронные, где уже можно практически в электронном виде сделать перевод, узнать, поотвечать. То есть это уже более современные технологии, меняет сама молодежь. И молодежь к этому стремится, потому что современные знания дают возможность, как Google переводчик, как многие дают Translate. То же самое сейчас мы делаем и на языков родных, коренных народов. Но больше всего, конечно, очень важно одновременно именно сохранять носителя, это общение. Потому что иногда, когда человек очень долго любой язык учит, если нет носителя, с кем он должен разговаривать, ну, на любом языке, пускай это будет даже английский, испанский или китайский, то получается, ты его начинаешь потихоньку забывать. И очень важно, чтобы это был диалог. Но такое больше всего сохраняется там, где люди ведут традиционный образ жизни. Это связано именно, где они ведут свой традиционный уклад. Особенно это у нас сильно выражено в оленеводстве. Те люди, которые ведут вот именно такой традиционный уклад, вот я всегда оленеводов называю последние хранители Севера или хранители Арктики. Они, кочуя на вот этих бескрайних просторах, они сохраняют свою уникальную культуру и разговаривают на родном языке. И я всегда говорю, что пока будет жив вот этот олень, который является другом, кормильцем, средством передвижения, мы его еще называем крылья Севера, люди будут сохранять свою уникальную культуру. И это, ну и дальше ее передавать, потому что все-таки урбанизация, крупные города, они немного людей отрывают. Люди переходят на интернет, технологии и стараются разговаривать на том языке, который именно доступен, который нужен. И потихонечку утрачивают свои корни.
Оленеводы. Вот у них там сколько языков?
Оленеводы в основном самые сильные кочевники у нас, оленеводы танинцы. Самое большое поголовье домашнего оленя это на Ямале. Там более 500 тысяч домашнего оленя. У нас на Таймыре более 120 тысяч голов. Икуты. И вот эти люди, которые ведут там ханты, тоже ведут. То есть как бы вот они вот кочуют, передвигаются, обучают этому детей. И когда к ним приезжаешь, вот именно в тундру, тебя всегда встретят гостеприимно. И такое чувство, что ты попадаешь вообще в другой мир, в другую реальность. Это необычно увидеть это социум, культуру, попить с ними чаю, пообщаться. Самое уникальное – погладить пушистый носик оленя. У оленя чистое дыхание, как у ребенка, и провести время в чуме. Хочу даже отметить, надо всегда говорить, что вот такое ощущение, что когда ты в чуме находишься, пьешь чай, такое ощущение, что чум, он намного раньше появился, чем любая египетская пирамида. И, наверное, кто провел ночь в чуме, он наберется такой сильной энергии. Но чум – это очень удобное жилище, которое покрыто шкурами из оленя. Оно, чем сильнее дует пурговетер, тем чум сильнее прижимается к земле. земле. Поэтому такая каноническая форма, она очень удобна у кочевников. И кочевники часто двигаются по тундре, потому что чем больше стада оленей, нельзя долго стоять на одном месте, ты тундру топчешь. И поэтому оленеводы, чтобы оберегать природу, они постоянно передвигаются, аргишат, кочуют.
Вот, кстати, в ООН часто говорят о том, что современному человеку, который отошел от своих корней, так сказать, народных, а есть чему поучиться у коренных народов. Вот можно ли об этом сказать в российском контексте?
Да, есть чему поучиться. Во-первых, действительно любить свою природу, свою родину, именно жить в гармонии с природой. Это уникально. Есть национальную еду. То есть практически вот природа севера, она настолько за короткое лето дает определенную, ну, мясо, рыба, ягоды, морожка. А уникальный комплекс трав, который можно отнести к традиционной медицине. Вот берем тот же мох, чем питается олень. Мох – это природный антибиотик. Это уникальное средство, которое может заживлять раны. Его использовали в старину. И получается, когда люди питаются мясом оленя, оно диетическое, без холестерина, то есть чистая энергия. А медицина. Оленеводы живут в гармонии, берут от природы сколько нужно на пропитание с озер, и остальное сохраняют, именно сохраняют для своих родных и для своих потомков. В том числе берегут природу, тундру, потому что понимают, нельзя долго стоять на одном месте, пастбище истопчено будет. И они постоянно ходят, чтобы земля восстанавливалась по пути. Национальная одежда зимняя, которая сделана оленеводов, ни одна одежда, ни Коламбия, какая бы ни была крутая, она просто не справится. Оленевод может минус 50 уснуть своей малицей, сокой, и утром спокойненько там снег в лес отряхнулся и поехал дальше. Любой экстремал, который попробует даже приехать в суперодежде, может, к сожалению, утром не проснуться. Там есть на севере чувство локтя. Никогда в тундре человек друг друга в беде не бросит. Есть правило всегда выручать. Поэтому всегда север приходит на помощь, север всегда помогает. Ну, это такой, наверное, северный наш уклад. Чувство локтя, чувство плеча.
Спасибо большое.